Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Буквально через несколько дней грядет выдающаяся дата в истории нашей военной авиации. 100 лет. Век. Век великих взлетов, век великих падений. И повод, подумать о том, в каком состоянии сегодня в России находятся боевые крылья. Это вот вам, уважаемые радиослушатели, мы с Михаилом Тимошенко для затравочки такую засечку даем. Мы готовы сегодня с вами поговорить об этом.
А наш телефон 8-800-200-97-02, как всегда, 8-800-200-97-02, и как всегда, бесплатно.
И можете звонить прямо сейчас, мы сегодня будем работать в таком режиме...
Спрашивай, отвечай.
Вопрос-ответ, да. Да, собственно, наша передача как раз и в таком ключе и строится. Ну что, уважаемые служивые, члены семей, о чем сегодня можно говорить или что на слуху у военного люда? В общем-то, вещи, и есть и приятно, есть неприятно, ну, не хватает денег почему-то контрактникам, идут в комсомолку такие сигналы, мы сейчас разбираемся с этим. Прошли достаточно неприятные накануне юбилея информации о том, что молодые летчики потихоньку...
Не вешают. Увидев тех 50 тысяч рублей...
Они сказали, нам 100 им обещали. Да,
а
да.
Им обещали 100, о которых им столько говорили.
За 37 тысяч любить родину уже как-то пошло, мне кажется. Да. Ну что, ну только вчера был 08, была война, были сенсационные
Роман
заявления.
Роман Абрамович за гатарство большие деньги не согласен жить в России.
Да, это известная наша общая боль. Ну что, и замминистра обороны Сухоруков, супротив всяческих слухов о том, что программа гособоран по перевооружению армии до 2020 года, говорили многие, что будет сокращаться, он говорит, ни в коем случае, она будет только растягиваться по срокам, причем только длинные так называемые контракты. Это контракты, которые выполняются
3-5
лет.
Ах, вот этого я не понимаю. Президент страны, он же верховный главнокомандующий, сказал,
да,
гособоронзаказ.
Да.
По объему и срокам должен быть выполнен кровь из носа.
О, да.
И значит, все деньги туда же.
Угу.
Премьер-министр вдруг начинает говорить о том, что деньги, вот, дескать, надо туда сдвинуть за 20-й год, то есть 5-10, ровно то, за что он уволил Кудрина.
Как только начинаются такие теледвижения, это
значит,
первый признак...
Денег не будет вообще.
Я
хочу понять, за что был уволен... Тем более с такими цирковыми эффектами Кудрин.
Но он говорил, что денег на оружие вообще много, что мы раздеваем до трусов учителей, шахтеров, бухгалтеров, культуру и так далее. Ну, это извечные русские разговоры. Пушки или
масло.
Кто
в лавке хозяин?
Ну, я знаю, что в этой лавке у нас один хозяин. Он в Кремле сидит, я понимаю, а не в Белом доме.
А остальные, которые на паровозах катаются по стране?
Ну, те...
Журналисты рассказывают, в поезде 12 вагонов.
Ну.
Вот вагон охраны, вот второй вагон охраны, вот вагон для журналистов, видимо, плацкартный.
Угу.
Вот вагон для министров. Ай-яй-яй-яй-яй, не подвое там, видимо, в одном купе.
А ты помнишь, кто в былые давние времена любил кататься на...
Троцкий.
А еще кто?
Кто?
У кого там под Харьковом что-то случилось? О, у нас уже звонки.
Иосиф Виссарионович очень
Николай
не любил
II,
ездить.
Николай II.
И до этого Александр III.
Да. Ну что, будем начинать,
да,
работать. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Поехали. Антон, вы на проводе.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Привет.
Здравия желаю.
Да.
У меня такой вопросик вот возник. А у нас частями ПВО вообще как-то дела-то обстоят?
Докладываю вам, Антон.
Угу.
Частями ПВО
у
дела обстоят...
Вопрос.
Да, второй вопрос ваш.
Вот. Просто тот полк, в котором я служил, осиный из РП, да, перевели в Алабино, и что-то там вообще все заглохло.
Угу,
вот
понятно.
Очень интересно будет, а что происходит вообще.
Хорошо. Значит, с ПВО происходят вещи совершенно загадочные. Мы должны понимать, что, вообще говоря, всякие наши праздники по советской традиции сопровождаются опережающими рапортами, такими сладкими обещаниями. То ли себе душу хотят погреть, то ли народу населению, они же избиратели, они же налогоплательщики, за чей счет существуют все вот эти вот рапортующие. Но на сегодняшний день выглядит так. А значит, у нас вдруг главком ВВС, а он же теперь отвечает и за ПВО.
Да, да.
И говорит, что С-500 с 2013 года уже пойдет серийно. Генштаб... То есть начальник генштаба.
Нам говорит, обещали два года назад, еще Зелен обещал.
Мы к 2015-му построим два завода, на которых будет делаться этот С-500. То есть получается, что людям втюхивают. Вообще именно так. Я прошу меня извинить за грубый оборот речи.
Можно я еще тоже отвечу?
Что несуществующую технику, которая будет производиться на непостроенных заводах.
И неизвестно, когда будет
заведена. С будущего года уже обещают дать в серию. А еще ракета дальней руки-то не испытана.
И позвольте, я немножко добавлю к Тимошенко. Уважаемый радиослушатель, вам лучше меня, наверное, известно, что ПВО у нас никогда объединили с ВВС. Это первая позиция. Вторая. С 1 декабря, как вы знаете, действуют войска воздушно-космической обороны. Но поскольку войска воздушно-космической обороны, то ПВО, безусловно, относится уже как бы к воздушной части воздушно-космической обороны. И вот сейчас в Генштабе уже долгое время маракуют, забрать ли у ВВС всю ПВО и перевести их, передать в полном составе войска воздушно-космической обороны или нет.
У
и часть авиации будет... отдать или нет? Она что же воздушная, да?
Вся битва идет за звездочки.
Да.
Не за звезды, а за звездочки.
И вот в этом разобранном состоянии и сейчас и находятся части ПВО, уважаемые радиослушатели. И сейчас идет большая битва, какую часть забрать у ВВС и передать в Остапенко, у нас командующий воздушно-космической обороны.
Да.
Или какую оставить в ВВС. В общем, идет нормальный раздрай по части судьбы ПВО. Поехали. Добрый день. У нас новые радиослушатели. Мы вас слушаем. Юрий Николаевич,
это
приветствую!
Это старый новый радиослушатель.
Вы премию будете скоро у нас иметь, как самый лучший радиослушатель военной ревью. Поехали! Юрий Николаевич!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Вот
миска упала.
Обвиняет оборонщиков в том, что они не могут договориться с потребителями о ценах на продукцию. А почему они должны договариваться? Ведь если мы приходим в магазин, там стоят ценники, и никто с нами обсуждать цену не собирается.
Хорошо.
Вот эта позиция на сегодняшний день пытается продвинуть Министерство обороны. Я пришел в магазин, заверните мне мафинку с верхней полки. А какую мафинку оно хочет? Оно не говорит, это секрет. Вот сейчас понравится, я возьму эту рысь, например, да, и выкину.
Да-да-да.
А то, что двигатель на рысе хреновый и очень капризный дизель ивековский. Это, вообще говоря, те, кто занимался автобизнесом, это знают. У нас этого не знают в Министерстве обороны. Они, видимо, знают другое, что-то секретное. Ну, вот вам весь ответ. А у нас рынок, извините, надо торговаться. Почем эта картошка? Пойду к соседу.
Да, 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 да. В развитии ответа Тимошенко я добавляю, что у нас вообще по части прозрачности ценообразования военно-промышленных комплексов здесь еще проблема не стряхнула с себя мезозойскую шерсть. И поскольку Сердюков однажды, когда поинтересовался, сколько стоит подлодка, ему назвали цену, он попросил разложить по полочкам. Так вот, в цену этой подлодки входили даже ясли, которые при этом судостроительном заводе.
Что возмутило? Только не худо бы было Министерству обороны сказать, почему оно накопило столько долгов перед оборонкой.
Ну, это другой...
Что значит другой вопрос?
Миш,
то же самое.
Не, ну, когда Сердюков просит, как бы мы ни относились, разложить ему по полочкам, а ты имеешь как покупатель право, Михаил, вот перед тобой стоит бутылка воды, да? Ты же должен знать, вот сколько стоит... упаковка, столько стоит вода и так далее. Тут все Сердюков сделал правильно. Но дело в том, что его возмутило то, что на этой лодке висит и спортивный клуб, и кочегарки, и так далее.
А что же он хотел?
Они говорят, ребята, а как же судостроители правильно говорят,
правильно,
да, Михаил?
Правильно.
Если не будет прибыли, то за что мы будем жить?
Это градообразующее предприятие. Если ясельки закрыть, женщины, которые работают на предприятии, уйдут.
И спортшколу закрыть, и дом культуры закрыть. Да.
Потому наймите таджиков, они вам сделают лодку.
Он жестокий, вот эти у каждой стороны здесь свои меркантильные, а это при капитализме так и бывает, спекулятивные интересы. Этот вопрос еще продолжает прорабатываться, но никакие указания сверху не могут отменить законы капитализма. Василий, добрый вечер, вы в эфире, поехали.
Добрый вечер, да, желаю. Я хочу вам такой комплексный вопрос задать.
Да, замечательно, поехали.
Да, у нас все время идут по вашей программе то по экономике программы, то еще по каким-то видам нашей жизнедеятельности.
Сейчас вот это в каком городе?
На военную тему.
Да, давайте, мы никогда экономику... Мы так военную экономику только обсуждаем.
Нет, я вообще говорю, вот я комплексный вопрос.
Да, поехали.
Если у нас... Вот я вас слушаю, вы так глубоко во всем разбираетесь.
Ну, не надо нам льстить, мы во всем...
Доброе слово и кошке приятно.
Я не только вам скажу, что вы разбираетесь. У нас много, допустим, журналистов, которые разбираются в экономике, там еще в каких-то... вещах.
Простите, маленькую ремарочку, а вы продолжите. Извините, мы перебью. Но так получилось, что мы с Тимошенко служили и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе. Но этот университет дает хорошее познание. Продолжайте, пожалуйста.
Понятно все. Но тогда кто же всем этим заведует? И кто нами правит, непонятно. Почему у нас в стране такой бардак-то кругом?
Ну, что вы не знаете фамилию нашего главы государства, что ли? У нас есть один человек. Да,
знаю.
А в чем вопрос?
Да,
в чем вопрос?
Вот вопрос-то в том,
это вот такой комплексный вопрос.
Когда же, у нас везде прекратится этот бардак?
Вы телевизор смотрите?
Да не смотри его.
Напрасно. Очень познавательная вещь. Угу. Птенцы гнезда Ясина Засурского, например, меня настолько поразили, что я теперь стал его смотреть. Угу. Вот смотрю я турне Дмитрия Анатольевича Медведева «Железнодорожное по нашей Сибири».
Угу.
Я с нетерпением ждал, там же должно было, планировалось совещание по авиации.
Угу.
А у нас же это понятно. Хоть она и гражданская, но это два сообщающих сосуда. Это гражданское, это военное, оторвать нельзя. Замечательно. Вроде как ответственные лица за столом обсуждают проблему региональных перевозок. Ну, потому что у нас 30% населения живет на 70% территории страны, где зимой на собаках, а летом на плотах. Это вот вдруг стало открытием для присутствующих.
Да.
А дальше оказалось, что участники совещания, вообще говоря, не могут уяснить себе предмет. Они не отличают региональный самолет от местных линий, а местные линии от самолетов общего от авиации общего назначения.
Да.
И один замечательный представитель из Минтранса сказал, а что такого? Возьмем Аннушку вторую, воткнем в нее американский двигатель, видимо, Алисон.
Да.
И пусть она возит. Я хотел бы понять, он что, представитель фирмы Алисон?
Можно я отвечу?
Ему бы надо было знать, если он такой ответственный и получает денег куда как больше, чем мы с Баранцом вместе взятые и умноженные на три. Что вообще для Аннушки был сделан двигатель турбовинтовой, который господин Челенгаров вместе с Аннушкой бросил в Антарктиде.
Хорошо.
Короче, а ты говоришь, вот почему? Вот потому, вот такие они.
Я понимаю, уважаемый радиослушатель, ваш вопрос, кто у нас в стране хозяин, кто за все это отвечает. Я категорически против, когда обыватель говорит, что текущий унитаз в городе Мухосранске отвечает тоже президент Российской Федерации. Это облыжный вопрос, это такая бытовушная рассуждение. Мы немножко, говорится,
наблюдаем. Он не может в одиночку, но вот эти, которые сидели за столом, их же набрали для работы.
Да. Ну, я всегда отвечаю, в 91-м году не Путин разворачивал страну капитализма, а был некто другой, а то, что вот такой другой политический, экономический космос достался Путину, то уж граждане, вот давайте обращаться к тем, которые на площади Российской Федерации перед Белым домом
начнем с, того, с горящими глазами голосовали за свободу. Да. Он достался не Путину, а нам всем.
О,
а мы
правильно
заключили с Путиным контракт.
Да. Уважаемый Андрей, вы в эфире военного ревю «Комсомольской правды».
Здравствуйте, товарищи полковники.
Приветствуем.
Мне бы хотелось вот в преддверии Дня авиации задать вот такой вопрос.
Да.
Вот вы наверняка слышали про американский проект X-39.
Да, все понятно. Да. И дальше, вот, и дальше.
Что это такое? Что он делал целый год на орбите? Вот он же недавно приземлился.
Да.
И правда ли, что через 10 лет будут летать роботы и с нами воевать?
Значит, я сразу хочу ответить вам. Есть ряд некоторых американских проектов, о которых американцы, чтобы нас морально придушить, чтобы мы, вот знаете, им на их грязные пятки все время смотрели в бинокль, так они далеко ушли от нас, они зачастую блефуют и запускают некую такую дезу о своих суперпроектах. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что все эти гиперзвуковые аппараты с литером X, да? X-30.
X это экспериментально.
Да. Все эти, они, конечно, делают. И господин Рогозин, как вы помните, давно он сказал, мы не должны их догонять, мы должны просто срезать.
Мы вообще сделали такую машину 15 лет назад.
Да, добавляет Тимошенко, это добавляет. Я вам скажу, что про этот проект известен. Лучшие умы разведки, включая и израильскую, до сих пор не могут разобраться, что же там летало и блефуют ли американцы. Вот когда мы получим уже более-менее достоверную информацию об этом, тогда вы нам позвоните, мы вам все по полочкам разложим. Пока наша агентура в Соединенных Штатах Америки по нашей просьбе Тимошенко изучает этот вопрос.
Над селом фигня летала, серебристого металла. Много стало в наши дни неопознанной фигни. Кстати, вот, так сказать, в тему того, что ты тронул. Это перспективный авиакомплекс дальней авиации. Mm-hmm. Что сказал Путин? Делать.
Да.
Что сказал ВВС? Уже мы сформировали требования. Рогозин что сказал? Нет, он нам не нужен в принципе. А дальше получается, что летчики-то теперь говорят, вообще говоря, если делать, то пилотируемый. А у меня вопрос. Кто-нибудь отпустит в небо дистанционно управляемого летающего Роберта с ядерным оружием на борту? А там какой-нибудь такой вот, значит, хомячок около компьютера впишется в канал управления без всякой злобы. И оно сработает. Ё-моё, и концы где искать?
Я вспоминаю то время, когда в президиуме вот этого «Алмаза Антея» нынешнего сын Берии приходил, когда ему конструкторы докладывали, что как-то индикатор не работает, он носовым чистым платком протирал ноган и говорил, я не знаю, как индикатор не работает, чтобы к четвергу ракета летала.
Да.
Уважаемый радиослушатель, вы в эфире. Пожалуйста, отключите двигатель машины или приемник. Пожалуйста. Александр.
Добрый вечер, Александр Екатеринбург.
Добрый. Привет, Урал. Форева, Урал, поехали.
Да, служил когда-то в ПВО, но вот, возвращаясь к вышесказанному по поводу 500-го изделия,
да.
Ну, смешно, конечно. А еще такой вопрос по ходу дела. Вот, чтобы разработать его, нужен институт. А для института нужны какие-то кадры и в основном математики. А сейчас проблема такая, что математики у нас на Запад смотались. То есть как вот это вот все объединить?
Ах, Александр, мы же знаем, что для искусственного интеллекта нужно сначала иметь человеческий.
Да, и я понимаю, что гложет Александр, потому что Александр наверняка работает на той фирме, где человечек за энное количество баксов продал...
Например, автоматика.
Михаил, тепло, конечно.
Да на Урале черт знает сколько
таких фирм. Дорогой мой человек, отвечаю вам, остались наши... золотоголовые русские деды, которым сейчас уже по 70-80 лет, вот они стоят у кульманов, они варят борщ у этих кульманов, и доширак, как любит говорить Тимошенко. Не все сбежали, осталась русская мысль, стали им немножко больше денег приплачивать, не все так хреново, извините за выражение.
Русская мысль о чем осталась?
О том, как сделать ракету 500-го комплекса. Не будем все в грязь. О, Екатерина, первая девушка сегодня у нас с нами. Екатерина, привет.
Добрый день. Я хотела просто задать вопрос. А почему вы говорите, что 100 лет авиации? Потому что вот моего отчима дядя, это Дмитрий Озерский, который летал на Илье Муромце, да. В 1900-х в годах. Уже в 1908 году был приглашен на званый обед к Александру Третьему по поводу военной авиации. Mm. Вот мне непонятно, почему у вас такой получается вот...
Вы уверены, что в 1908 году он был приглашен к Александру Третьему?
А я ложку видела.
Ложку?
На которой, там же когда были обеды
да,
у царствующих
да.
особ.
Ну, еще на чарках были гравированные даты. Угу. Я что хочу сказать-то? Считается не от того, как, допустим...
Дедушка ложку получил.
Можайского самолет на паровой тяге взлетел. И не тогда, когда в Китихоке на своем триплане взлетели братья Райт, у которого мотор был мощностью в 3 пылесоса с аквафильтром. А с того момента, когда высочайшим рескриптом было объявлено создание воздухоплавательных отрядов в составе императорской армии.
Ну, хоть с этой датой мы будем считаться,
вот
или будем
год.
Это оспаривать, Михаил?
Так что, вот, Инна, если хотите, можем поговорить на эту тему дальше.
Да.
Алло.
У нас уже новый слушатель в эфире. Добрый вечер. Нет, продолжайте, Тимошенко, продолжайте, пожалуйста. Но все-таки столетие. Михаил, у меня один вопрос. Как ты считаешь...
У нас некоторые главком омолаживали свои рода войск. Ну, вот главком ВМФ, например, омолодил морскую авиацию на 3 года.
Мы когда-нибудь с тобой специально передачу проведем, да, по поводу выдающихся военных дат. У нас уже минутка осталась. Давайте идти на посадку, товарищ Тимошенко.
На промежуточную.
На промежуточную. Сколько у нас будет перерыв?
У нас перерыв будет, я так думаю, минут 5-7.
Да.
Новостя, реклама, потом песня какая-нибудь.
И потом мы продолжим военный
ревю. А потом мы вернемся к вам.
8-800-200-97-02. Звоните, обсуждаем текущие военные вопросы. Самое актуальное, самое интересное. Вас ждут два полковника. Баранец и Тимошенко. Милости просим, звоните в
Комсомолку. А может, вы нам тоже что-нибудь скажете такое, о чем мы даже и не слышали?
Спасибо, ждем. Спасибо, ждем ваших звонков в военное ревю.
Через 5-7 минут мы снова будем с вами.
Все? Да,
8-800-200-97-02. Звонок бесплатный.
Ждем ваших звонков.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Со мной в студии, я напоминаю, Михаил Тимошенко, который вам сейчас медленно и толково назовет телефон, по которому вы в любой момент бесплатно можете позвонить нам и задать вопрос. Ну, не забывайте, что
это ничего не будет.
Военное ревю. Мы отвечаем на военные вопросы. Михаил, вы хотели
вот,
что-то сказать?
К теме праздника возвращаемся, ВВСовского.
Да-да-да.
Значит, вот эти вот победные аэропорта, досрочно победные аэропорта, это вообще к празднику приурочены, это вообще еще советская традиция.
Да, я хотел сказать,
мы понимаем.
Да.
Но была и практика писем вождю, писем Сталину. Я понимаю, что Владимир Владимирович не возьмет меня к себе в советники. Угу. Там уже просто кабинетов для советников, наверное, не хватает, они по трое сидят, как грачи на ветке.
Так, так.
А вот я бы взял листочек бумажки. Владимир Владимирович, вы слышите меня? И вот по вертикали нарисовал бы строчки. Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации. Перспективный авиакомплекс дальней авиации. ПВО, комплекс С-500. Листочек бы я заглавил. Справка, доклад об инициативном выполнении ваших поручений. А по вертикали были бы столбики. Решение президента. Решение премьера, решение Рогозина, решение Министерства обороны, возможности промышленности. И дальше посмотреть, что получилось. Вот у нас...
кто ответственный? Я вот люблю эту графу, Михаил.
Ответственный? Я за железочек буду ответственный. А потом его в конверт написать «Москва-Кремль». Как всегда, президент же у нас за все отвечает. Путину вы. От Тимошенко мы.
Так.
И вот бы я написал, допустим, вот... У нас главком ВВС, то есть Министерство обороны теперь,
да.
вдруг говорит, что партия новых самолетов Т-50, то есть перспективных истребителей пятого поколения, с 13-го года 14 штук
Должен быть.
Пойдут на войсковые испытания. Ну да, мы понимаем.
Да.
Все штатные бортовые системы, виды вооружения и так далее.
Так.
А серия уже пойдет с 2015-го.
Угу.
60 штук мы должны получить.
Да, помню.
Что любопытно,
что
двигателя для серийного самолета нет.
Угу.
Потому что 117-е М изделие, то, что сейчас ставится на Су-35, это облегченная версия. Мы никак не можем дотянуть до требований пятого поколения двигателя. Угу. Так вот, хотелось бы понять, а промышленники говорят...
А это и одно из условий для истребителя пятого поколения.
О, четыре звонка сейчас, в эфире, секунду. Михаил! Поганцы из промышленности говорят, сделаем двигатель, наверное, гибридом таким, отчасти с привлечением гражданских технологий, в 2016 году.
Так,
у меня вопрос главкому ВВС, начальнику генерального штаба и министру обороны. А как же с тем графиком, который вы докладывали президенту страны?
Ну что, на черкизовском
вот
рынке придется покупать.
И вот тут бы я такой красным бы фломастером бы это обвел бы, вот, что он же заметил бы мое усердие и негодяйство у нас творящееся.
За этот блистательный спич я был бы счастлив, чтобы ты тоже
кто
меня консультировал.
Кто нам звонит? Давайте первого. Сергей, слушаем
привет.
Вас.
Поехали.
Алло, добрый вечер, Виктор Николаевич. Я хотел бы вас попросить, чтобы вы опубликовали в газете про наше безобразие, которое у нас творится. Сергей Прапорщик, служу в Москве.
Да.
А безобразие заключается в следующем, что нам не выплачивают под наем с декабря месяца. Когда было у меня, ну, у меня двое детей, когда выплачивали исправно 22 500 рублей, мне как-то это хватало. А сейчас у меня при зарплате даже 32 тысячи, и снимаю квартиру за 25.
Вот Сергей, а когда перестали платить?
Да.
С декабря месяца. Вот продал машину даже, дошло до этого, чтобы платить с долгами.
Хорошо.
Ага. Они, видно, думали, что потеплеет гораздо раньше.
Сергей, не уходите.
Сергей.
Сейчас будет диагностическая экспертиза. Сергей, вы взрослый человек. Вы подходили к командиру части, там, к ночвину, если он еще существует. Что они говорят?
Командиру части подходил неоднократно.
Что он говорит? Можно я скажу, что он вам сказал? Знаете, что он вам сказал? Вам повысили почти в 3 раза зарплату, вот за из этих денег и будете платить за квартиру. Правильно я понял? Или он по-другому сказал?
Почти то же самое, но плюс один добавил, что этим вопросом занимается ВРЦ, вот туда и обращайтесь. Вот,
понятно.
Вот
я сейчас думаю, куда же смотрит Красная Звезда, чтобы на вот такие житейские вопросы офицеров надо же отвечать, надо каждый день писать, уважаемый товарищ.
Ну
почему мы не научились
делать.
Разговаривать с этим офицером?
Но тогда топлис-менеджеры господина Сердюкова не дадут денег этой Красной Звезде, которая должна прославлять новый облик.
Так, блин же, иногда и правду пишет, ты понимаешь?
Которые живут под кустом, ё-моё, ну как же так?
Роман, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Наконец-то позвонился, не относительно не давно и не так давно была однажды заметка, то, что наши танки, оказывается, самые плохие. И хотят заменить там на леопарда. Минуточку, сейчас я продолжу.
Просто... Я вас не останавливаю, ни в коем случае. Продолжайте, пожалуйста. Где была только заметка? В Washington Times?
Нет, не Washington Times, я не помню название газеты, какую читал.
Ну, это не комсомолка.
Вот, нет, не комсомолка. Просто я как профессиональный танкист принимал участие в шурме Грозного, в первую чеченскую кампанию. Мой танк Т-80ПБ получил 21 попадание из РПГ, но в итоге сгорел после 25-го. Так как наши танки могут быть плохими?
Ну, что вам сказать на эту тему? Такие вещи пишут люди, которые наслушались высказываний военных, которые никогда в танке не сидели.
Или бабушки Вари у подъезда.
Да какой там бабушки Вари? У нас же генерал... Я же уже 3 раза просил, господи, лиши генералов дара речи. Оставь его одному Сердюкову, он и так все время молчит. А эти бы молчали, как убитые. В свое время маршал бронетанковых войск, господин ротмистр, вот так вот вякнул против ветра. И с того момента...
Пенсионером стал, да?
Потом. А память была растоптана о нем.
Да. О, ес. У нас Вячеслав, добрый вечер. Очень много людей у нас в эфире. Добрый вечер, Вячеслав, мы военные люди. Время пошло.
Добрый вечер.
Да, что-то медленное зажигание.
Господа полковники.
Да, не надо нас господами называть, господин радиослушатель.
Ну, товарищи.
Ну, это уже по-нашему. Поехали.
Товарищи полковники, вопрос по региональной авиации. Я был в прошлом авиатор, вот, и много налетал. Вот, и сердце болит за региональную авиацию, которую эти наши господа, Путин и прочие с ним засранцы, развалили к чертовой матери. А сейчас хотят что-то сделать. Вот такой вопрос. Есть ли у них в перспективе производство региональных самолетов экономичных?
Значит, докладываю, в ответ, докладываю в ответ на ваш вопрос. Наши украинские братья сделали следующее поколение знаменитых Антонов 26-х. Угу. Ан-140-й.
Угу. Давай,
поригинай. Его даже иранцы купили лицензию на производство. Угу. Делает его ХГАП, Харьковский авиазавод, который делал до этого тушки 134.
Да.
Но вот вся беда в том, что мы-то вроде как готовы. И вроде как начали его производство. Но у нас же ведь вот как всегда получается следующим образом. Вот, ну что его производить у нас на заводе, когда мы можем в лизинг взять какой-нибудь бомбардье или там еще что-нибудь бразильского производства, страны, где много диких обезьян.
На 500 километров.
У нас товарищ Греф говорил, что советский авиапром надо похоронить под оркестр. Похоронили. Было 10 авиазаводов. Сколько осталось-то?
Угу. Ну, я бы еще ответил или пожелал бы радиослушателю быть немножко поаккуратнее выражение насчет засранцев. Понимаете, есть такая категория, будем говорить, быдломыслящих людей, которые вот так вот огульно могут кого угодно этим словом назвать, в том числе и вас, товарищ радиослушатель, обвинить вас в том, что в городе Мухосранске текут унитазы. Но, так что в следующий раз мы военные люди, мы должны прекрасно понимать, что если у нас даже есть критика, то должна быть абсолютно выверена, абсолютно адреса, и мы понимать должны, что вы абсолютно правы. А так, походя, бросить в эфир слово «засранец» и убежать в кусты, это просто по-офицерски непорядочно.
Но в дополнение темы региональных авиаперевозок хочу сказать, что на сегодняшний день авиакомпаниям доход, что операционный, что чистый, приносит только международные перевозки, международные воздушные линии.
Да.
На местных линиях компания может работать только если им дадут поддержку местной региональной власти.
И там уже заговорили о другом региональном самолете, да? Михаил, мы же говорили, что о Суперджете тоже поначалу как о региональном.
Да нет, Суперджет, ну он как всегда, мы крутим, вертим, кручу-верчу, обмануть хочу. Какой он региональный? Его может 20 аэродромов принять.
Валерий, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. Прошу прощения, если мой вопрос покажется вам глупым, но вопрос такой. Скажите, пожалуйста, ваше мнение... Имеются ли у нашей страны технические, военные и промышленные возможности, не дай бог, если нам придется вести такие полномасштабные действия, как были в 1941-1945 году? Спасибо большое.
Возможности к чему, пожалуйста? Уточните.
Для полномасштабных долгих действий.
Возможностью ведения таких боевых полномасштабных действий, которые были, вела наша страна, 1941-1945.
Я понял. Если взять нашу военную доктрину и обнюхать ее, вы увидите, что о вот такой полномасштабной войне на континентальном ТВД речи не идет. Мы нацелены, и наши вооруженные силы на сегодняшний день нацелены, худу ли к добру ли, но только на региональный конфликт. Правда, если посмотреть восточнее Урала, то там все до Тихого океана. Такой региональный конфликт может быть, что у моря Лаптевых остановимся.
Ну и война будет, не дай бог, она будет другого окраса, потому что все-таки хотя бы тактическое ядерное оружие, оно уже меняет характер войны.
По своей территории? Вы будете бить по своей территории, товарищ полковник?
Зачем? Зачем мне бить по своей территории? Мы просто куда-нибудь туда, в глубину чужого государства, насколько можем, долбанем. Ну, а там уже как получится.
Таких тактических средств не бывает.
Ну, доставим.
Да, пожалуйста, мы слушаем вас.
Поставим. Подожди. Тактическое оружие на какую длину, глубину? Нам этого будет достаточно, Михаил?
Вам? Вам может достаточно, а им нет.
Ну, не будет хватать, тогда придется уже долбить большими ракетами.
Не получится
ракетами.
Так.
Ну,
да, мы слушаем вас, Андрей. Да.
Здравствуйте, Андрей, 32 года.
Да.
Бывший военнослужащий. Что хочется сказать? Полтора года нахожусь за штатом, зарплату, ничего не делаю. И из-за, так сказать, не возможности уволить меня из-за того, что они не могут мне дать квартиру. Я живу припеваючи, как гражданин себя считаю ущербным. А как человек, которому своя рубаха ближе, пускай Сердюков дальше сидит и плодит таких, как я, больше и больше и больше.
Вот счастье-то привалило.
А почему вы считаете себя ущербным, если вы великолепный бездельник? Вы
а
ничего
как
не делаете
зарплату. У человека есть гражданская совесть. Он переживает, что он, квалифицированный офицер, военнослужащий, вынужден.
Ну, я понимаю,
ни хрена
вынужденный
не делая,
бездельник. Я писал
денег.
Статью именно с таким заголовком. Михаил,
радоваться надо, что такие люди есть
переживающие. Какое количество, помнишь, надо назвать, давайте оперировать цифрами. Помнишь, какую цифру называли вынужденных бездельников, которые также ничего не делают и получают?
А цифра, вообще говоря, для Абвера такая расползающаяся.
Да.
От 30 тысяч до 70.
Да, согласен, согласен.
То ли никто толком не знает, то ли стесняются назвать.
Да. И я в общественной палате, вот в комиссии Александра Николаевича Каньшина, услышал страшную цифру, что в времен, когда ввели вот этих бездельников, вынужденных, мы уже потратили 41 миллиард рублей.
А вот военное министерство наше, оборонительное, все время пытается сейчас пропихнуть такой закон. Как ты видел, наверное, да?
Да.
Как только дверь закрылась, все, мы не знаем никакого заштатника.
Да. Добрый вечер, у нас снова. Александр, вы в эфире.
Добрый вечер. Мне хотелось бы вот сказать, вот все проблемы, которые мы поднимаем, и у вас на радио очень много проблем поднимается, они все упираются в коррупцию. Все, абсолютно. И вот... Мне непонятно, вот поднял Макаревич вопрос коррупции. Я слышал ответ президента, так и не понял. Дело в том, что ни один вопрос мы не решим, если не будет побеждена коррупция. И когда говорят, что это во всем мире проблема, и никто ее не решил, мне кажется, это разговоры просто пустые разговоры.
А вы знаете волшебные способы решения коррупции?
Конечно, знаю.
Какие?
Вот я почему-то работаю, и если у меня голова не настроена на коррупцию, я производством занимаюсь.
Да.
И все люди, которые со мной контактируют, они никакой коррупцией не страдают.
Вы счастливый человек, потому что вы выключены из этой системы и не находитесь на этой поточной коррупционной линии. Вы просто уникум.
Ломать систему-то надо ломать. Но если ее не ломать...
Да вы знаете, мы все понимаем, что надо систему коррупции ломать. А то, что Макаревич Путину написал, он, вы знаете, что как наивный ребенок, он предложил Вагнеру отменить ноты в нотной грамоте. Потому что коррупция, как бы это ни пошло было сказано, это нынешний воздух нашего государства, нашего общества. И чайной ложечкой его так вот сразу вычерпать мы не сможем. Конечно, мы все понимаем, что надо менять систему. Но тогда давайте отказываться от капитализма. Но даже китайские расстрелы на стадионах, как видим, не помогают изжить коррупцию. Михаил, ты что-то хотел сказать?
А что тут добавишь? Взять список правительственной связи и всех, кто там перечислен, пересажать, что ли? Вариант, конечно. Но тебе же придется новый список составлять.
Да, безусловно. Эта система плодит новых коррупционеров. Как опять. У нас минутка осталась. Будем идти на посадку. Заключительное слово предоставляется Михаилу Тимошенко.
Вот что я хотел бы сказать, уважаемые товарищи радиослушатели. Наша передача сегодня посвящена счастливому, но печальному событию. 100 лет ВВС – это замечательно. А вот это вот вранье... предпраздничный.
Это не замечательно.
Это очень печально. Очень печально. Потому что за это надо отбивать руки по самые колени.
И тем не менее, с праздником вас, военно-воздушные силы. С праздником,
славные
дорогие
соколы.
Летчики. Мы еще посмотрим, что нам покажут Тушину. Поднимем вместе с вами чарку. Поднимем за боевые крылья России, которые еще, слава богу, машут остатками советского авиапрома.
И ждем вас в следующий четверг в это же время. До встречи.
До встречи.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.